«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал журналистам о новых перспективах дела ЮКОСа после начавшегося сотрудничества со стороной обвинения его бывшего финансового директора Алексея Голубовича и возникновения версии об отмывании похищенного через программу фонда «Открытая Россия». Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. На прямой телефонной связи у нас Александр Савцов, директор программы фонда «Открытая Россия». Добрый вечер. Первый вопрос к Станиславу.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот такое громкое заявление нового генпрокурора?
Заявление я объясняю необходимостью заработать очки в деле ЮКОСа, которых пока у Юрия Чайки нет, но они им очень нужны. Алексей Голубович не новый свидетель обвинения, практически половина обвинений в адрес Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по старым делам построена на его показаниях. Алексей Голубович уже порядка 2 лет пребывает в тесном сотрудничестве с Салаватом Керимовым, старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В тот период, когда Керимова прежний генпрокурор Владимир Устинов ссылал в Башкирию, поскольку, по его мнению, Керимов слишком активно ходил в Кремль и стал затмевать собственного начальника Владимира Устинова, это сотрудничество было несколько приостановлено, просто в силу того, что у Голубовича не было прямого контрагента в Москве. Сейчас Керимов возвращен для того, чтобы предъявить вторые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, для того, чтобы обеспечить второй обвинительный приговор в кратчайшие сроки. И, соответственно, лучший друг и свидетель, умилённый, забав Салавата Керимова, Алексей Голубович снова в игре. Он покинул итальянскую тюрьму, слава богу, и возвращается в Москву. Но ничего нового, ничего радикального, революционного в этом нет. Никаких новых фактов, которые были бы неизвестны генпрокуратуре до сих пор, она и не узнает. Она опирается на старый багаж.
Вопрос к Александру Савцову. У нас на прямой телефонной связи. Насколько убедительно выглядит подозрение в отмывании похищенного ЮКОСом через программу фонда «Открытая Россия»?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, это полный бред. Все бюджеты «Открытой России» за все годы, если мне не изменяет память, не составляют и 1% от того, что инкриминируется Ходорковскому и Лебедеву в качестве похищенного. Поэтому отмывание таких объемов – это... абсолютная бессмыслица с точки зрения логики. А с точки зрения реально происходившего, ну, теоретически, конечно, мыслимо предположить, что бухгалтерия фонда по личному распоряжению Ходорковского проводила какие-то суммы вне зоны внимания правления, членом которого я был все это время. И таким образом грубо нарушала и законодательство о некоммерческих организациях, и устав фонда, естественно, потому что Ходорковский, как представитель правления, никаких распорядительных полномочий в фонде не имел вообще. И никогда, насколько я знаю, ими не пользовался. Так вот, теоретически можно предположить, конечно, но это тоже будет абсолютный идиотизм с его стороны, потому что совершенно не обязательно было устанавливать именно такую принципиально и очень сильную прозрачность в работе фонда. Можно было сделать другую, а в конце концов, если там, ну я не знаю, кто-то может сказать, ну не подумал сначала, а потом, ну так долго ли создать было другую некоммерческую организацию, где он был бы распорядителем кредитов. Ходорковский, а также Лебедев, Невзлин, никто из акционеров или топ-менеджеров ЮКОСа никогда не был распорядителем кредитов «Открытой России». И технически не в состоянии был сам что-то там совершать. Поэтому это невозможно прежде всего с точки зрения логики, а также со стороны элементарной финансово-бухгалтерской операционной составляющей. Ну и кроме того, сами подумайте, «Открытая Россия» с самого начала стремилась к публичности, к вовлечению многих людей в свои программы. Там в результате во всем этом участвовали тысячи людей, возможно, десятки тысяч. Зачем создавать такую историю для того, чтобы что-то отмывать? Когда отмывают, то создают совсем другие структуры. Их называют иногда помойки, от слова мыть, с намеком на то, что это что-то грязное. Но еще чаще их называют однодневки. А это организация, которая существовала годы, задумана была на еще более долгий срок. Ну, к сожалению, сейчас ее программы не реализовываются по известным многим причинам. И вдруг вот такая идиотская история.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что новое обвинение в адрес экс-владельцев ЮКОСа обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. На прямой телефонной связи у нас Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия». Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов объясняет происходящее политическими мотивами.
Прежде всего, смысл здесь политический, потому что у общественности российской и у народа в широком смысле, не только в России, но и за рубежом, появились большие сомнения в связи с неубедительностью решений судебных по тем обвинениям, которые были предъявлены Ходорковскому и Лебедеву. И чтобы убедить общественность, как я уже сказал, и в целом Запад в правомерности первоначальных решений, сейчас как бы хотят подкрепить это дело новыми обвинениями и, соответственно, новыми судебными решениями. Но, как я уже и прогнозировал, идеология деятельности и методы деятельности российской прокуратуры с приходом нового генерального, они практически не изменились. Речь идет об устиновских же методах, но только более таких мягких и изощренных, более осторожных формах. И правосудие наше басманное тоже не изменилось, поэтому надо очень тщательно разбираться, насколько обоснованы новые обвинения, насколько они соответствуют духу и принципу конституционного права и законодательства Российской Федерации.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что новые перспективы дела ЮКОСа обсуждаем со Станиславом Белковским и Александром Осовцовым. Как вы считаете, вот Ходорковский финансировал непримиримую оппозицию? Можно ли объяснять происходящее предвыборными мотивами?
Я думаю, нет. Дело в том, что Ходорковский никогда не финансировал непримиримую оппозицию, а спонсором КПРФ, СПС и «Яблоко» он стал в 2003 году, в начале 2003 года, в значительной степени не только с согласия тогдашней кремлевской администрации, которую возглавлял в то время Александр Волошин, но и во многом по ее инициативе. Тогда Кремль очень опасался, что действительно непримиримый на тот момент оппозиционер Борис Березовский станет спонсором этих партий, и поэтому едва ли не попросил Михаила Ходорковского ими заняться. Поэтому я считал и считаю, что весь конфликт вокруг дела ЮКОСа связан вовсе не с политикой, в которой Михаил Ходорковский изначально не был радикальным оппозиционером и не представлял никакой угрозы тогдашнему Кремлю и тогдашней политической системе и планам Кремля по формированию Государственной Думы образца 2003 года, а связан был исключительно с переделом собственности, с заинтересованностью определенных фигур в окружении Владимира Путина и, в первую очередь, влиятельного помощника Владимира Путина Игоря Сечина в том, чтобы овладеть активами ЮКОСа и тем самым решить в свою пользу некоторые другие коммерческие конфликты, в том числе вокруг Сургутнефтегаза на определенный пакет акций, которого Ходорковский претендовал. То есть это не политика, это борьба за собственность, это бизнес, который есть содержание нынешнего правления и есть предмет устремлений нынешней власти.
Тот же вопрос Александра Осовцова. Связываете ли вы происходящее с экс-владельцами ЮКОСа с предвыборными интересами?
Ну, с предвыборными интересами этого года действительно, я согласен с Станиславом, крайне маловероятно. В сиюминутных политических раскладах не только Ходорковский уже никак не участвует, но и, пожалуй, не участвует вообще никто, кроме Кремля, или, точнее, в лучшем случае, различных кремлевских группировок. И что уж точно можно утверждать, что и в начале 2003 года названные партии СПС, Яблоко, КПРФ не были непримиримой оппозицией. Я вообще не уверен, что тогда таковая оппозиция в, по крайней мере, заметных параметрах просто существовала. Непримиримой оппозиции тогда в России просто не было. В какой-то незначительной мере она появилась сейчас, и то, что понимать под словом непримиримое, но условно таковой сейчас можно считать другую Россию. А тогда, собственно, до дела Ходорковского ведь на самом деле и особого политического заказа на нее не было. Потому что казалось, что и другие пути развития ситуации в стране возможны.
Спасибо. Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, делает различия в методах прокуроров Чайки и Устинова.
Могу сказать, что если у Устинова еще набирало смелости президенту сказать, ну, Владимир Владимирович, ну, хватит, ну, достаточно, а у меня вот информация есть и вообще-то на ваш аппарат президента и по коррупции и прочее, то Чайка достаточно лояльный, достаточно, я бы сказал, гибкий, президенту никогда не скажет нет. Если Голубович сегодня в своих показаниях несет дополнительную информацию о совершении преступления Ходорковским или его окружением, а может быть о каких-то финансовых отступлениях и прочее, о неуплате налогов, то, конечно, такое сотрудничество для Ходорковского будет выглядеть не очень-то хорошо. И ведь благотворительные фонды тоже открывались с ведома власти, при патронаже власти. Но дело Ходорковского для России уже не имеет какого-либо серьезного политического звучания. Если они хотят нажить багаж, пусть решат вопрос в отношении Абрамовича, допустим, в отношении Прохорова. Ведь у нас с нашими олигархами уже кто не занимается, кроме нас.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я как преподаватель, знаете, знаком с деятельностью Открытой России, потому что Сорос, это ведь Сорос, в общем-то, все затевал, он проводил множество, ну, то есть не он проводил, а он давал средства на проведение множества олимпиад по математике, по физике. И, естественно, когда вот эти команды Шариковых пришла к власти, то первое, что они сделали, они закрыли. И, в общем-то, уже тогда стиль этой работы их сразу понял. И в этом отношении, значит, с Ходорковским в том же самом стиле. У меня вопрос наивный, но тем не менее. У Сороса есть какие-нибудь возможности возбудить судебное дело за дефамацию вот, и по отношению к этим козликам?
Ну, вопрос Александра Савцова. Повторяет ли судьба фонда «Открытая Россия» судьбу фонда Сороса?
Ну, Михаил немножко ошибся, потому что, видимо, перепутал. Фонд Сороса называется официально «Институт открытое общество». Здесь есть, конечно, абсолютно не случайное созвучие «Открытое общество», «Открытая Россия», но это разные организации, и Сорос «Открытую Россию» никогда не финансировал. Но то, что судьба этих организаций, как, впрочем, и целого ряда других, может быть, менее громко звучащих, прежде всего с точки зрения их создателей и руководителей, практически одинаковые, это в значительной мере так, это правда. А что касается перспектив судебных разбирательств, судебного преследования, кого бы то ни было, то на примере и Ходорковского-ЮКОСа, и Ходорковского-Открытой России это очень хорошо понятно, и в том числе и Соросу, что тут не надо быть Соросом, чтобы разобраться в том, что средства, принадлежавшие Открытой России и номинально ей сейчас принадлежащие, арестованные на ее счетах, арестованы абсолютно незаконно, и все судебные решения по этому поводу гласили только одно. Нет, арестовали и правильно сделали.
Спасибо, Станислав. Вопрос. Вот велики ли шансы у экс-владельцев ЮКОСа получить справедливость в международных судебных инстанциях?
Да, они достаточно велики. Я имею в виду Страсбургский суд, куда направлен иск, и, собственно, второе обвинение, которое предъявляется и Михаилу Ходорковскому, и Платону Лебедеву, во многом связано именно с тем, что Генеральная прокуратура и Кремль боятся решения Страсбургского суда. Они не смогут его полностью игнорировать, поскольку чем ближе дата ухода Владимира Путина от власти, тем больше он должен демонстрировать, что он привержен западным ценностям, западной юридической системе, поскольку уходит он именно на Запад, уходит он в качестве бизнесмена. Он уйдет от власти в марте 2008, вернее, в мае, когда будет инаугурация следующего президента. В мае 2008 года одним из богатейших людей Европы, если не богатейшим. По моим подсчетам, он будет превосходить по богатству короля Саудовской Аравии. На сегодняшний день самого богатого правителя из мировых лидеров. И, естественно, он не может в открытую игнорировать то, что решат в Страсбурге. Но он должен предъявить какие-то встречные аргументы о том, что да, мы признаем Страсбургское решение о том, что прежний приговор и прежняя процедура, которые привели к этому приговору, недостаточно совершенны. Но есть новый приговор, новое дело. Ходорковский виноват вообще во всем. Он должен отвечать за всех олигархов, поэтому есть обвинение в отмывании. И поэтому Ходорковскому нужно обязательно дать второй срок в этом году, чтобы нейтрализовать тем самым возможное решение Страсбургского суда по правам человека в пользу Ходорковского. В этом и смысл всего происходящего.
Бывший депутат Думы Борис Надеждин, секретарь Федерального политсовета СПС, удивлен откровенностью произвола.
Что касается предъявления новых обвинений бывшим руководителям компании ЮКОС, это Ходорковский, Лебедев и ряд других сотрудников и руководителей, инкриминируются события, давность которых очень многолетняя. То, за что был осужден Ходорковский, Лебедев, это события там 5-7-летней давности и так далее. Конечно, когда такие истории всплывают спустя много лет, всегда кажется, что это какое-то политическое решение. Понятно также, что каждая новая когорта руководства прокуратуры хочет каким-то образом доказать, что она тоже старается. Может быть, с появлением нового руководства связаны вот эти новые дела. Возникает вопрос, а раньше что, неизвестно было, когда все остальное искали?
Слушаем вопрос Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Станиславу Белковскому.
Пожалуйста.
Значит, вот то, что выкриминирует сейчас Ходорковскому, это во всем мире называется благотворительность. Никто из присутствующих здесь это не отрицает. Но почему тогда театр абсурда будет продолжаться в том плане, что всегда будет на белое говорить черное, на черное что белое. И все население как бы будет заставлять в это верить, да? Вот как вы считаете, как долго это будет продолжаться, вот этот обман такой вот, ну, явный просто?
Ну, явный обман стал составной частью нынешней властной системы. Здесь нет, к сожалению, для нас ничего удивительного, хотя это и чудовищно. Продолжаться он будет еще как минимум полтора года, пока новый президент не приступит к исполнению своих обязанностей, поскольку решение об освобождении Ходорковского, решение об оправдании этого человека может быть только политическим. Само по себе юридически это очень сомнительно. Да, как же так? Только что суд сначала дал Ходорковскому 8 лет, в этом году даст еще 5-6 лет. Но мы прекрасно понимаем, что судебная система полностью зависима от исполнительной власти. Это один из результатов путинского правления, избавиться от которого будет очень непросто. Даже если следующий президент будет движим самыми благими намерениями, изменить быстро эту тотально коррумпированную судебную систему, которая внимает только взяткам и даже в меньшей степени начальственному звонку, будет ой как непросто. И если на уровне Ходорковского можно будет решить политический вопрос, то в сотнях аналогичных дел на более низком уровне решить его не удастся. Именно всего тотальной коррумпированности системы. Поэтому в ближайшие полтора года Ходорковский будет так или иначе сидеть, но от того, каков будет новый приговор, насколько его еще осудят, ничего не зависит. Все зависит только от позиции следующего президента России, который придет в мае 2008 года, если он захочет отпустить Ходорковского. Если у него будут такие мотивы, он его отпустит. Если нет, Ходорковский будет сидеть сколь угодно долго. К сожалению, такова природа судебной системы в современной России. Мы можем с этим не соглашаться, но мы вынуждены это признавать.
Тот же вопрос Александра Савцова. Связываете ли вы вот последние законы Думы о запрете осужденным финансировать политические организации, благотворительные фонды и общественные структуры с судьбой Михаила Ходорковского?
Ну, эта часть законодательных новелл просто написана для него. Я это не просто связываю, а утверждаю, что это, как и, например, пункт о запрете осужденным входить входить в руководящие органы и возглавлять некоммерческие организации. И вот весь этот блок, он написан персонально для Михаила Ходорковского. Больше на данный момент, насколько я знаю, ни для кого. И думаю, что это имеет, с точки зрения тех, кто это все придумал, и характер некоторого, если угодно, символа для других, лишний раз напоминая им о судьбе Ходорковского. И, разумеется, вот здесь я желающим предложил бы пари, что если и когда дело Ходорковского действительно будет пересмотрено, не думаю, что это случится именно через полтора года, неважно, в конце концов, когда, то эти пункты даже не потребуется отменять, о них просто забудут. Они, если их не отменят, то они перестанут работать де-факто.
Спасибо, слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я, конечно, дилетант, но у меня создается впечатление, что доктрина Путина второго срока, это звучит так примерно, то, что полезно для «Газпрома» и «Транснефти», то полезно и для России. И тут годится любое передергивание фактов, и ложь достигает галактических размеров. Скажите, пожалуйста, на самом деле это полезно для России или я ошибаюсь? Спасибо.
Вы не ошибаетесь, и я рад, что эта точка зрения завоевывает умы людей в России, потому что еще 2 года назад, когда вашему покорному слуге довелось выступить с этой точкой зрения, что Путин движим исключительно бизнес-интересами, а вовсе не является неосоветским империалистом и человеком, заинтересованным в неких геополитических успехах России, тогда это воспринималось в штыки и казалось странным. Сейчас тоже странным не кажется, и это хорошо, потому что важно понимать явление, чтобы иметь с ним дело. Безусловно, то, что выгодно для «Газпрома» и «Транснефти», то выгодно и для Владимира Путина. Я бы так сказал, что то, что выгодно для миноритарных акционеров «Газпрома» и «Транснефти», то выгодно для путинской власти. Сегодня мы знаем, что «Газпром», хотя он позиционирует себя как государственная корпорация, и всегда, когда спрашивают, а почему государственные чиновники в рабочее время занимаются делами «Газпрома», абсолютно частной корпорации, пусть и с контрольным государственным пакетом, «Газпром» отвечает, что он государство, это одно и то же. Но он в то же время повышает цены на газ для населения, он сокращает поставки газа на внутренний рынок, заставляя российских производителей переходить на уголь и мазут, то есть на менее выгодные виды топлива. Он фактически работает против России. И сейчас, сегодня стало известно, что «Газпром» заказал за 11 миллионов долларов пиар-компанию, цель которой убедить Запад в том, что он не государственная компания. Так оно и есть. Интересы Путина сугубо частные, это в полной мере проявилось в деле Ходорковского и Юкоса.
Напомню, что перспективы дела Юкоса обсуждаем со Станиславом Белковским и Александром Осовцовым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Глава ФСБ России Николай Патрушев распорядился повысить меры безопасности на общественном транспорте по всей стране из-за угрозы терактов. Небоевые потери в российской армии за прошлый год, по данным Минобороны, составили более 550 человек. Тяжелобольного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее само оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. В Европейском суде по правам человека рассматриваются 9000 исков от граждан России. Эти данные привела Карина Москаленко, глава Центра содействия международной защите, который помогает россиянам готовить жалобы в Страсбургский суд. В Багдаде жертвами терактов нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОП-М1. В Москве заявляют, что санкции против Ирана не распространяются на оборонительное вооружение. В Израиле полиция начала следствие по делу о коррупции, которому может оказаться причастным премьер-министр Эхуд Ольмарт. Ольмарта подозревают в том, что во время приватизации крупнейшего израильского банка он, будучи министром финансов, получил взятку. В США в борьбу за пост президента вступает еще один кандидат – молодой, но уже популярный сенатор-демократ Барак Обама. Власти Литвы передали Польше Сергея Монича, обвиняемого в шпионаже против Варшавы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев снова предложил сформировать правительство Феликсу Кулову, главе только что распущенного Кабинета министров. Министр обороны США Роберт Гейтс, посетивший Афганистан, назвал серьезной проблемой возросшую активность боевиков в районе афгано-пакистанской границы. Суд в США санкционировал арест бывшего директора программы ООН для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие» Бенона Сивана. Его обвиняют в коррупции и преступном сговоре.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективы дела ЮКОСа, о которых рассказал сегодня новый прокурор Юрий Чайка, обсуждаем с политологом Станиславом Белковским и директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Депутат Думы Алексей Кондауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, сомневается в успехе нового следствия.
С учетом попытки Генпрокуратуры предъявить новое обвинение Михаилу Борисовичу Ходорковскому, Платону Леонидовичу Лебедеву, мне неизвестно, дал ли Голубович Алексей Дмитриевич согласие сотрудничать или не дал, и непонятно, что он может рассказать в прокуратуре, если он в ЮКОСе фактически не работал. Поэтому отмывание через «Открытую Россию» каких бы то ни было денег выглядит не просто неправдоподобным, но надуманным.
Ну, я уже говорил, что на показаниях Алексея Голубовича во многом построен первый приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Этот человек дал согласие сотрудничать со следствием более 2 лет назад в обмен на собственную личную безопасность. И есть основания предполагать, хотя и не утверждать, что между Алексеем Голубовичем и старшим следователем по особо важным делам Салаватом Кирилловым сложились особые отношения не только государственно-политического, но и, скажем так, бизнес-экономического свойства. И естественно, что когда Кирилов вернулся в Генпрокуратуру, он востребовал Голубовича и как человека, которого он в какой-то степени обязан этими бизнес-экономическими отношениями, и как свидетеля важного, который хотя не может сказать ничего нового, но зато может сказать много старого, что легло бы в основу новых обвинений. Тут нет ничего ни нового, ни удивительного, это обычное продолжение той же технологии, которая применялась для осуждения Ходорковского и Лебедева первый раз.
Тот же вопрос Александра Осовцова. Ожидаете ли вы усугубления участи от обвиняемых по делу ЮКОСа от начала сотрудничества со следствием Алексея Голубовича?
Нет, я не думаю, что здесь может произойти какое-то ухудшение именно из-за сотрудничества с Голубовичем. Как уже справедливо было отмечено, говорить о его начале применительно к данному моменту, пусть даже к моменту его возвращения в Россию, совершенно бессмысленно, потому что он сотрудничает со следствием уже не первый год. Другое дело, что, видимо, требуются какие-то сугубо формальные вещи. Раз новое обвинение, значит новое следствие. Раз новое следствие, значит должны быть у него тоже свидетели. Ниоткуда не следует, что они должны носить другие фамилии и давать другие показания. Хотя, судя по всему, Голубович может дать и другие показания, если следствие этого захочет. А суд ведь, как показал первый процесс, принимает все что угодно в качестве доказательств. После того, как было принято в качестве доказательства вины Лебедева какое-то совершенно непонятное письмо, в котором Лебедев не фигурировал никак. Ни в тексте, ни как подписавший, ни как адресат. Вот никак. Не было там Лебедева. А суд принял это в качестве доказательства со стороны обвинения. Так что все, что угодно может произойти.
Депутат Государственной Думы Анатолий Ермолин, член правления «Открытой России», осуждает поведение Голубовича.
Как свидетель, с точки зрения прокуратуры, он является достаточно весомой фигурой. Поэтому, естественно, любые показания, которые он может давать, могут существенно отразиться на судьбе и Лебедева, и Ходорковского. Когда все было нормально, и в ЮКОСе, и когда он был одним из крупнейших руководителей, он никогда негативно не отзывался ни о ЮКОСе, ни о компании. Встает вопрос, почему сейчас, когда так жизнь поменялась, и когда Ходорковский и Лебедев в тюрьме, почему он так резко меняет свое отношение и к Ходорковскому, и к Лебедеву, и к ЮКОСу, и к ситуации в «Открытой России». На настоящий момент я являюсь заместителем председателя правления «Открытой России» и хорошо себе представляю, как принимаются решения, какие жесткие требования предъявляет и правление, и бухгалтерия, и к тем заявочным документам, и еще более жесткие требования предъявляются к отчетным документам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Елены Владимировны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, тут по поводу Ходорковского. Вот, ну, всем известно, что вот Ходорковского осудили выборочно за неуплату налогов. Вот, вот других вот не осудили, а вот другие не пострадали, а вот Ходорковский пострадал. Но Ходорковский рвался к власти. И потом почему-то умалчивается тот факт, что Ходорковский хотел 70% добычи нашей нефти, вот ЮКОС и Сибнефть, это самое, продать иностранцам. А?
Я не считаю, что Ходорковский рвался к власти. Он, безусловно, у него были определенные политические амбиции. И проект правительства парламентского большинства, который он мог возглавить, был реальностью, на мой взгляд, абсолютной. Другое дело, что этот проект не был антипутинским и антивластным. В то время он разрабатывался в активной коммуникации с тогдашним руководителем администрации президента Александром Волошиным, который в начале десятилетия был фигурой едва ли не более влиятельной, чем Владимир Путин. Поэтому какого-то путча или радикальной оппозиции здесь, безусловно, не было. Хотя сам проект мог привлекать и негативные оценки, в том числе и с моей стороны, потому что именно я в 2003 году заявил, что этот проект для России категорически неприемлем, хотя я вовсе не имел в виду, что Ходорковского за это надо арестовать. И, безусловно, не политические амбиции Ходорковского, как я уже говорил в этой студии и неоднократно раньше, стали причиной его ареста, а стремление определенных людей захватить ЮКОС. Что же касается продажи иностранцам Сибнефти и ЮКОСа, то эти амбиции есть у всех, кто сегодня владеет нефтяным комплексом, потому что правящий слой России вступает в эпоху обналичивания своей собственности, с дальнейшей легализацией результатов обналичивания на Западе. И сегодня, я думаю, вскоре мы увидим, и как миноритарный пакет «Газпрома», который молва приписывает Владимиру Путину, будет продан западным акционерам. Мы на прошлой неделе узнали о том, что 37-процентный пакет акций нефтедобывающей компании «Сургутнефтегаз» выведен в отдельное юридическое лицо, видимо, с последующей продажей на Запад. Есть весомые основания подозревать, что этот пакет подконтролен высшим должностным лицам сегодняшней Российской Федерации. Поэтому это абсолютно традиционное для российского крупного бизнеса, сформировавшегося в результате приватизации 90-х годов, логика, которую я лично отвергаю и осуждаю. Я за это во многом и критиковал Ходорковского в 2003 году. От чего я нисколько не отказываюсь, но я вовсе не считаю, что его арест и дальнейшее мытарство, и тем более второе уголовное дело, связаны именно с этими обстоятельствами, типичными для целой плеяды крупных бизнесменов, которые не только не пострадали от сегодняшней власти, которые и есть сегодняшняя власть, которые выдвинули Владимира Путина, и в их интересах Владимир Путин и продолжает работать.
Тот же вопрос Александра Савцова. Готовили ли программы фонда «Открытая Россия» приход к власти Михаила Ходорковского?
Я не хочу показаться лукавым, чтобы сказать, что вообще ни о чем подобном нельзя даже и говорить. Программы фонда «Открытая Россия», безусловно, были направлены на развитие тех ценностей, которые разделял также и Михаил Ходорковский, наряду со всеми руководителями и основными исполнителями программ нашего фонда. В этом смысле, действительно, мы выполняли некую, я бы сказал, образовательно-идейную функцию. Разумеется, в процессе выполнения этих программ те, кто в них участвовал в самых разных качествах, они и знакомились с Михаилом Борисовичем, и узнавали что-то о нем и его взглядах и ценностях, как я уже упоминал, и, наверное, до какой-то степени повышали его популярность, что могло создать некую базу для общественно-политической карьеры, в нормальном смысле этого слова, в будущем. Была ли бы эта карьера именно общественно-политической, с упором на первую составляющую, или именно политической, в большей степени, чем общественной. Я не знаю, могло сложиться по-разному. Никаких, насколько я знаю, мы с ним эти вопросы обсуждали многожды и в широком составе, и вдвоем. Так вот, никаких прямых планов стать, ну, например, президентом в нынешней ситуации у него, в нынешней законодательной ситуации у него не было. Премьер-министром в парламентско-президентской или президентско-парламентской республике прямых тоже не было. Хотя я лично считал, что они должны быть. Но он к этому всегда относился с большой осторожностью, чтобы не сказать, с большими сомнениями.
Спасибо. Слушаем Василий из Вологодской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Станислав, вы высказываете достаточно смелое утверждение в отношении экономической подоплеки дела ЮКОСа. Между тем, официально Путин не является акционером «Газпрома». Как вы считаете, каков механизм владения Путиным ЮКОСа или другими какими-то компаниями?
Безусловно, официально Владимир Путин не является акционером «Газпрома», поскольку Владимир Путин достаточно квалифицированный бизнесмен, который извлек уроки из всех неприятностей, кои российский бизнес претерпевал в 90-е годы, и он знает, как оформляются финансовые схемы. Они оформляются на офшорные компании, офшорные фонды. У этих фондов существует разветвленная система так называемых бенефициаров, то есть выгодополучателей, тех, кто в конечном счете стоит за этими фондами. Докопаться до этой системы не так просто, хотя такие мощные спецслужбы, как, например, Федеральное бюро расследований США, конечно, знает, кто зачем стоит, и для Владимира Путин не секрет, что ФБР это знает, это определяет в значительной степени зависимость Владимира Путина от позиции Вашингтона. Что же касается ЮКОСа, я не утверждаю, что он является совладельцем каких-либо активов ЮКОСа, тем более эти активы уже в значительной степени ЮКОС покинули. Но при Путине сложилась такая ситуация в России, когда быть собственником не более надежно, чем быть наемным менеджером. Потому что с помощью подконтрольных силовиков и судов можно человека уволить из собственников, ну, не намного сложнее, чем уволить из менеджеров наемных. Да, просто просыпаешься в определенный день и понимаешь, что собственности у тебя больше нет. Поэтому вопрос об обязательном контроле над собственностью даже не стоит. Стоит вопрос о контроле над гигантскими финансовыми потоками ЮКОСа, над товарными потоками, что позволяет зарабатывать несколько миллиардов долларов в год. И я думаю, что даже главными выгодоприобретателями этого процесса является не сам Путин, а скорее его близкие помощники, о которых я сегодня уже говорил, но едва ли они могут действовать, не имея в виду определенные интересы нынешнего президента России.
Слушаем Анатолия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос Станиславу Белковскому. Вы неоднократно говорили, что Путин обладает огромным богатством. Сегодня упомянули в сравнении короля там, Саудовской Аравии. Вопрос может быть детский, но все-таки. Человек, который занимал должности, пример вице-мэра Петербурга, директора ФСБ, премьер-министра и президента России, зарплаты которых четко оговорены законом, откуда может быть, в принципе, огромное богатство?
Ну, в России мы многим обязаны чудесам. Россия вообще страна, которая верит в чудо. И я, как русский человек, тоже не могу в это чудо не верить. Поэтому чудесным образом, абсолютно под контролем Владимира Путина, могли оказаться небольшие, но очень дорогостоящие по нынешним временам пакеты акций некоторых компаний. Например, 4,5% акций «Газпрома», назовем эту цифру чисто условно, думая, что она не имеет никакого отношения к Владимиру Путину, сегодня при капитализации «Газпрома» порядка 250 миллиардов долларов стоит свыше 10 миллиардов долларов. 30% акций «Сургутнефтегаза» при капитализации «Сургутнефтегаза» свыше 50 миллиардов долларов стоит около 15 миллиардов долларов. Вот так все просто и получается. Понимаете, люди, которые участвовали в приватизации в 90-е годы, за бесплатно получили огромные богатства. А в начале десятилетия выяснилось, что чтобы отстоять эти богатства, чтобы сохранить, нужно поделиться их небольшой частью с тем, кто называется политической властью. Это и произошло. Соответственно, зарплата, я думаю, что выплачивается Владимиру Путину вовремя и в срок и подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
Ну, давайте тот же вопрос зададим Александру Савцову. Вы уроженец северной столицы. Как зарекомендовал себя нынешний президент на посту заместителя мэра города?
Очень простой пример можно вспомнить. В бытность Владимира Владимировича Путина заместителем мэра Санкт-Петербурга в порту все мои земляки знают, существовали и, наверное, сейчас существуют компании, которые арендовали причалы и имели там же торговые таможенные терминалы. Вот, собственно, очень многие из тех, кто работал в порту и имел к нему какое бы то ни было отношения, знали, что одна из этих компаний весьма и весьма активная, привилегированная, активная и по меркам города в те годы достаточно богатая, принадлежала двум родным братьям, будем считать, что я запамятовал их фамилию, де юре, и опять-таки де-факто, ну, скажем так, контролировалось тогдашним заместителем мэра, курировавшим в том числе и внешне экономические связи. Вот, собственно, уже тогда, как я сказал, в Питере для многих это не было секретом. Ну, а, собственно говоря, никакие другие схемы и не потребовалось изобретать для того, чтобы контролировать, как уже говорилось, главное – финансовые потоки.
Спасибо. Бывший депутат Думы Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, чувствует страх Кремля перед Михаилом Ходорковским.
Ходорковского до сих пор боятся. Ходорковского видят как одного из возможных лидеров России в недалеком будущем. Именно поэтому постоянно пытаются против него выдвигать очередные обвинения и пытаются его закопать в грязь и пытаются уже добивать, ну, условно говоря, лежащих и всячески демонстрируя тем самым, что те, кто посмеет отойти от генеральной линии Кремля, могут снова получить то, что сегодня получил Ходорковский. Поэтому мне представляется, что многие из того, что здесь говорится, надуманное. Я сам активно участвовал как раз в программе Ходорковского по поводу школы публичной политики во многих регионах. И не только я, но и многие эксперты, политики, экономисты считают, что это была лучшая региональная программа, которая позволила политической и экономической элите разных регионов знакомиться с современными тенденциями, программами, между собой устанавливать нормальные отношения. И поэтому попытки обвинить ЮКОС в том, что они использовали деньги на вот эти программы, беспочвенные.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, почему рваться к власти – это плохо? Если у человека получается, если он способен. Вот все знают, что такое специалист-врач, что такое специалист-педагог. Но почему у нас не требуют, чтобы были специалисты по управлению государством? Почему Греф и Кудрин, их никто, их бы надо оттащить от власти? Но считается, что они рвутся к власти, это нормально. А вы вот вроде бы как-то и защитили Ходорковского, если он не рвется к власти. А если он способен, почему же не рваться?
Насчет Грефа и Кудрина я согласен в том смысле, что это не лучшие управленцы, хотя они никогда не рвались к власти, она упала им в руки как ньютоново яблоко в тот момент, когда было принято решение о том, что Владимир Путин станет преемником Бориса Ельцина. Что же касается рваться к власти, то глагол «рваться», наверное, здесь воспринимается в негативном контексте. Рваться к власти не нужно, но нужно понимать, что есть власть в России, ее специфику, ее генезис. Власть в России в очень сильной степени завязана на идею царя, которая для России является исторической и неотменимой. И любая политическая система России должна учитывать этот институт царской власти. И любая демократия в России может реализоваться только в том случае, если она будет его учитывать. Поэтому, безусловно, любые претензии Ходорковского на власть, в них нет ничего страшного, ничего предосудительного. Другое дело, что любой сценарий прихода к власти должен исходить из понимания того, что есть политика, что есть политическая система в России, и что Россия, к счастью или к сожалению, в силу определенных исторических особенностей своего развития, не тождественна многим другим странам, и эти особенности должны учитываться, когда политик идет к власти, хотя стремление к власти есть нормальный инстинкт любого политика, и нет смысла вообще заниматься политикой, если ты не рвешься к власти, как бы слово «рвешься» негативно не звучало.
Тоже вопрос к Александру Савцову. Как вы считаете, в начале предвыборного года пытается ли власть вести счеты с активистами движения «Другая Россия»?
Ну, свести счеты, я не знаю, собственно говоря. Это тоже выражение с очень негативной коннотацией. Но то, что власть рассматривает «Другую Россию» как наиболее противостоящую ей на сегодняшний день политическую структуру, у меня не вызывает никаких сомнений. Достаточно вспомнить митинг 16 декабря, когда на заявленные 5000 участников было около 10 000, чуть меньше по официальным данным, 8 500 милиционеров, но если добавить сюда собак и лошадей у конной милиции, то где-то около 10 000. Если вспомнить все мягко говоря, перипетии, а точнее говоря, мытарства и несчастья, с которыми столкнулись участники конференции «Другая Россия» летом прошлого года, из регионов прежде всего, которых задерживали, у которых брали подписки о невыезде, снимали с самолетов, с поездов, избивали, калечили, заливали глаза едкими жидкостями, ломали конечности, то трудно не прийти к весьма и весьма однозначным и определенным выводам. В этом смысле я согласен со Станиславом, что когда я говорил, что не рвался к власти, то я имел в виду прежде всего то, что Ходорковский именно к ней не рвался, так же, как к ней не рвется в традиционном смысле этого словосочетания в русском языке ни один нормальный, воспитанный и, что очень важно, демократически мыслящий человек. Я как раз утверждал больше, что Ходорковский, в общем-то, и не стремился к ней определенным образом, и неизвестно до конца, я думаю, было и ему самому, хотел ли он ее. Но то, что стремление к власти есть нормальный инстинкт политика, это безусловно так. Был ли Ходорковский на момент своего ареста уже политиком? Вот в чем большой вопрос. Он еще, насколько я мог судить, не сделал для себя этого выбора сколько-нибудь окончательным образом. И если сейчас его, наверное, уже можно рассматривать в качестве такового, то это тоже заслуга в ироническом смысле именно нынешней власти.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Во-первых, хочу сказать следующее. Прошу Владимира не перебивать, потому что это не понять всю суть вопроса и всю суть поставленной темы. Первое. В советское время у нас была очень хорошая организация, структура мощная и сильная, где был очень сильнейший, я могу сказать, даже в мире аналитический центр. Сильнейший. И многое, что кое-что сейчас принимается и от них. Хотя специалистов, которые были тогда, таких сейчас специалистов нет. И когда что-то хотят разрушить или что-то захватить, просто-напросто направляются люди, которые создают какую-то вокруг определенного человека какой-то ореол, что он куда-то стремится, начинает его поднимать. Лишь для одной цели – создать впечатление. А после этого данного человека просто-напросто начинает искать под него компромат.
Ну, насколько я понимаю, уважаемый Виктор Иванович имел в виду КГБ СССР под этой мощной аналитической структурой. Я с уважением отношусь и к КГБ СССР, и к некоторым его бывшим руководителям, в первую очередь к Юрию Владимировичу Андропову, хотя нельзя не признать, что когда Советский Союз распадался в конце 80-х, КГБ СССР, как государственный орган власти, который был ответственен за государственную безопасность, ничего противопоставить этому не смог. Больше того, когда к десятилетию путча 91-го года Владимир Александрович Крючков, последний председатель КГБ СССР, отвечал на вопросы независимой газеты, как сейчас помню, то на вопрос, почему КГБ СССР не вмешался в процесс распада Советского Союза, почему он не остановил некие деструктивные тенденции осени 91-го, Владимир Александрович не нашел ничего лучшего, как сказать, что Верховный Совет СССР должен был принять такое решение, а он в этот момент не собирался. То есть он не ссылался ни на исторические тенденции, ни на неизбежность, ни на закономерности. Он просто сказал, что политическое руководство не приняло решение, поэтому ничего и не сделали. Поэтому я бы не стал преувеличивать и мощь КГБ СССР. Все-таки эта структура очень зависела от политических решений КПСС. Политбюро ЦК КПСС, как только Политбюро прекратило свое существование в качестве главного, единственного субъекта большой советской политики, так как КГБ СССР утратил большую часть своего могущества и величия. Но я не считаю, что спецслужбы сыграли, именно спецслужбы как корпорация, которые фактически рухнули в 90-е годы, в России сыграли какую-то важную роль в судьбе Ходорковского. Сыграли роль бизнес-инстинкта и жадность определенных людей, некоторые из которых являются выходцами из спецслужб, некоторые нет, но в любом случае близки к нынешней власти, руководствуются вовсе не корпоративными, спецслужбистскими интересами и представлениями, а руководствуются именно личными шкурными интересами, за которые, возможно, им еще придется расплачиваться не один год и десятилетие. Не потому, что кто-то настигнет их в России, но кто-то обязательно настигнет их в той мировой финансовой системе, в которой им, как крупным собственникам, как миллиардерам, неизбежно, к их сожалению, придется интегрироваться.
Также вопрос Александра Савцова, директору программы фонда «Открытая Россия». Ощущаете ли вы какие-либо признаки начала новой спецоперации против оппозиции и против неугодных экс-владельцев ЮКОСа?
Ну, что считать спецоперацией, опять-таки, ввиду того, что ни нынешняя официальная позиция, ни тем более бывшие владельцы ЮКОСа не являются противостоящими интересам в любом причем смысле страны, народа, государства, структурами и людьми, то любые действия против них не имеют права называться спецоперациями. Они тогда должны называться совершенно иначе. Будь в диапазоне от преследования политических оппонентов до рейдерства, то есть незаконного захвата чужой собственности. Вот признаки этих вещей, да, я абсолютно ощущаю. Но спецслужбы как структуры, я даже не говорю сейчас об их официальных государственных задачах, нет, именно о действиях структур, здесь, скорее всего, совершенно ни при чем, и уж тем более ни при чем любого рода их аналитические способности, потому что, насколько я знаком с структурой КГБ СССР, там и аналитического управления это не было.
Итак, вопрос Станиславу. Каковы варианты возможного развития событий после сегодняшнего заявления Юрия Чайки?
Безусловно, новые обвинительные приговоры Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будут вынесены уже в этом году. Я думаю, что 5-6 лет по 5-6 лет нового срока получат оба, и Ходорковский, и Лебедев. Другое дело, что все это не имеет никакого практического значения для этих двух бывших бизнесменов, ныне просто граждан России и, возможно, общественных деятелей. Все зависит только от политического решения следующего президента России. И в этом смысле важен политический исход этого процесса, а не юридический. Совершенно понятно, что никакие юридические аргументы адвокатов, обвиняемых, никакое реальное содержание уголовного дела, никакие реальные основания для предъявления обвинения и вынесения приговора тоже не имеет никакого значения. Решение уже принято. И эти 5-6 лет Ходорковский и Лебедев получат. Вопрос в том, смогут ли они использовать процесс как новый ход в их политической именно карьере, не бизнес-карьере, и насколько следующая российская власть будет формироваться с учетом того политического капитала, который Ходорковский накопит и сможет использовать, в том числе и для своего освобождения в 2008 году.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Вместе с политологом Станиславом Белковским и Александром Осовцовым, директором программ фонда «Открытая Россия», обсуждали новые перспективы дела ЮКОСа. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит